Всех приветствую, дорогие друзья. Время 20 часов 2 минуты. Сегодня 9 марта, и мы начинаем новый эфир на Фейгин Лайв. У нас сегодня в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
Да, Марк, сегодня это большая радость видеть друг друга живыми и здоровыми.
Ох, не говори.
Я желаю здоровья и оптимизма, да.
Ну вот, ну мы назвали «Суд для диктатора», назвали эфир, да, вот решили именно с тобой поговорить об этом, потому что, ну что там, и так все понятно, с одной стороны, а с другой все-таки мы хотим разобраться, а как это вообще может быть, потому что мы какие-то вещи ведь предвосхищали, не могли поверить, но предвосхищали, и с войной, и с остальным, никто не верил, да, все говорили, ну это безумие такое совершить, и он это совершил. Мы охотно в него верим. Так вот, сейчас мы уже потихоньку подбираемся к обсуждению того, что будет после войны. Может быть, это рано, может, слишком самонадеянно, может, мы не правы в чем-то. Но, тем не менее, многое свидетельствует о том, что все летит в тартарары. Внутри самой России, я считаю, что порог дефолта. Пусть нам специалисты помогут это как-то обсудить, там экономисты, неважно. Но вот что касается политических вопросов, вот тут есть признаки того, что действительно мир начал серьезно готовиться к суду над Путиным. Есть формальная сторона, юридическая, да, она касается вот этого международного суда. В Гааге это одна из юстиционных таких структур, которая, ну, какая есть, да, пока какая есть, она начала процедуры определенно процессуальные, которые могут привести к выдвижению обвинений именно против Путина, понятно, все остальные, вытекающие из нее, но и одновременно с тем, как я много раз говорил, альтернативой отсутствия такой высокоэффективной, действенной, универсальной юстиции является режим санкций, потому что, ну, отъем имущества у олигархов и фактически дальнейшая заморозка, потом возможная дальнейшая продажа, заморозка активов и передача стране, которая сейчас теряет, у нее уничтожает инфраструктуру, социальную, экономическую, мосты, мы имеем в виду Украину. Кто-то же должен это все восстановить, где-то надо взять на это деньги. И это тоже форма наказания. Да? Сегодня вот буквально мы ждем, об этом заявил Боррель, в ЕС собираются уже 160 человек новых внести в санкционный список, это члены Совета Федерации, некоторые члены семьи олигархов. И это, видимо, не прекратится. Еще вот повторяю, пара больниц детских, да, взорванных, и уже дойдут до всего остального. И от немедленного отъема, продажи, передачи денег, закупки вооружений для Украины на эти деньги. Это тоже форма наказания, тоже форма пенологии. Вот как ты считаешь, какова перспектива, прежде всего, первое, вот предание Путину суду, потому что юридическая перспектива, потому что то ли надо создать трибунал по Украине отдельный, как это было по бывшей Югославии, по другим, там их несколько таких было в истории таких примеров. И что делать вот с этим имуществом? Потому что, ну ведь действительно, миллиарды долларов сейчас уничтожаются. Мосты, дороги, аэропорты и так далее. Как уже восстанавливать невозможно? Они же снова забомбят, они же снова это все уничтожат. То есть нужно, тем не менее, уже создавать какой-то фонд, туда сбрасывать деньги, ну там, условно, продать Усманова яхту «Дельбар». Да? Это же там 600 миллионов. Ну, хорошо, вы ее продаете за 300 миллионов. Да? Она 160-метровая яхта, 152 метра. Но деньги надо уже куда-то складывать. Плюс ограблены, вот пока расплатились с Украиной, потом ограблены русский народ. Ну и так далее. Вот все, что ты об этом думаешь. Что ты скажешь, генерал?
Ну, тут, да, целая тематика часовая. Но я первый скажу. Надо избавиться от иллюзии, что пока Путин у власти, у него в руках ядерная кнопка, какой-либо трибунал, суд над ним возможен.
Естественно, это понятно.
Да? То есть да, пока абсолютно власти, там даже и не надо об этом думать и фантазировать, и что-то рассматривать, потому что пока Путин вооружен, он находится в безопасности. Вот так. И никакой там, никакая страна не рискнет что-то делать с человеком, у которого 2300 и только ядерных стратегических зарядов, а немерено еще всего остального. Это первый
стол. Ой-ой-ой. О, упал у тебя что-то, Геннадий Владимирович.
Это, наверное, у меня вот штатив так сработал.
Держи. Держи. Ничего страшного. У нас прямые эфиры, зрители поймут, они отнесутся
понимать. Это, слава богу, не бомбардировка, не нападение на мое. Не говори. Да. Вот это первое. Значит, совершенно четко надо понимать, что вот никакого суда в Гааге сейчас даже ни в чьей буйной фантазии быть не должно. Когда может что-то, кто-то предстать перед судом? В случае смещения Путина, я так мягко скажу, формы смещения могут быть разные. Но если по-честному, Марк, мы с тобой прекрасно знаем, что Берия после смещения своего прожил ровно так. Даже меньше двух недель. Да?
Так и есть.
Сталин был смещен, так сказать, тем, что ему либо отравили, либо отравив, не оказали помощи. Его очень, так сказать, сместили, его не стало. Берии не стало. А смещение там императора Павла произошло тоже очень быстро. Он не смог там предстать перед судом. Петр III также. То есть такие случаи в истории российской бывали. Но ни один из руководителей страны так и не предстал перед судом, потому что различные обстоятельства этому мешали. Если у шанса, у Путина шанс предстать перед трибуналом, даже в случае его смещения, очень небольшие шансы. Ну, давай по-честному скажем. Ну, вот Каддафи не смог предстать перед судом никак. В отличие от того же Асада, да, который там... Ой, не Асад этот. Иракский руководитель, все, уже начинаю стареть, забывать.
Хусейн, Саддам Хусейн.
Саддам Хусейн, да. Тот предстал перед судом. Но это редкий случай, когда такое случается. Там и Милошевич тоже представил, хотя до суда своего, там, до решения суда не дожил. По непонятным обстоятельствам. Были такие случаи тогда. Поэтому вот про суд мы будем там фантазировать, мы будем говорить там про Нюрнберг, но у Гитлера не было ядерной бомбы. А не дай бог, у нее была бы, неизвестно, как пошла бы мировая история, в каком направлении. У Путина этой ядерной бомбы есть и в избыточном количестве. Что касается, что же делать Западу в этой ситуации, додавливать. Они должны понимать, что пока Путин в Кремле, сохраняется угроза ядерной войны во всем мире. Ну вот, вот все. Вот Запад уже и так прекрасно понимает теперь. У него уже окончательно все иллюзии, какие так только были придуманы, так сказать, там декоративные, недекоративные, там притворные, непритворные. Нет больше никаких иллюзий. Все, они все поняли. Что если Путина не остановить, он станет новым Гитлером, да еще с ядерной бомбой. Они это все поняли, считали. У них задача, чтобы не возник новый Гитлер, да еще вооруженный, так сказать, самым передовым ядерным арсеналом. Вот поэтому они будут додавливать этот режим до того. Да, это, конечно, да, это будет плохо для народа. Для миллионов людей. Очень больно, очень тяжело, очень обидно. А что делать? А что можно сделать? Вот невозможно сепарировать в болоте, да, вот с гнилой водой сепарировать там отдельно что-то здоровое от загнивающего. Ну, невозможно. Вот берут и вас осушают. Там гибнут какие-то очень, может быть, полезные бактерии, или полезные лягушки, или полезный кто-то еще. А вот если болото ты хочешь осушить, ну, к сожалению, вот так. А по-другому невозможно. И это и вина, и беда российского народа. Беда, потому что страдает огромное количество невинных людей, уже страдает. А вина, потому что я, извини, пожалуйста, у меня жена ругается. Я знаю, что она после нашего эфира мне скажет, она потихонечку слушает, лежит, что ты там уже. А я говорю, что Путина сегодня поддерживают две категории людей. Всего две. Дебилы и подонки. Вот никто другой. Я третьей категории не знаю. Если ты мне подскажешь, кто еще третья категория, я тебе буду очень благодарен за это.
Дебилы и подонки могут входить, как это, в контакт и порождать симбиоз.
Это да, но я очень надеюсь, что среди все-таки десятков миллионов поддержки у Путина этой войны дебилов больше. Потому что с дебилами легче, они могут быть там перевоспитаны, переобразованы, получить какие-то факты, наконец-то прозреть, наконец-то как-то. Подонки, они только могут скрывать свои эти качества, иммигрировать к окружающей среде. Ну, может, не дебил, но дураки. Дураки, которых еще можно вылечить. Еще можно вылечить. Они сами прозреют. Путин их вылечит. Путин делает все, чтобы разрушить эту картину вот этого русского мира, своего мира, который он там навязывает через эту оголтелую пропаганду, через всяких там отвратительнейших типов, типа Володи Соловьева, там, Киселева и прочие Скобеевых и им подобных, вот этих идиотов. И как раз вот это подонки. Вот тут мы ошибаться. Тут уже мы не ошибаемся, тут 100% подонки, да, потому что они прекрасно понимают, что творят, и это делают, потому что они продали уже душу дьяволу. Вот, но с дураками легче, дураков еще можно сделать нормальными умными людьми, или там, и, по крайней мере, нормальными, может, умными уже нельзя, но нормальными можно. Будем надеяться, что большая часть все-таки дураков и дебилов, а не подонков. Вот поэтому сейчас ситуация, когда вот эти люди прозреют, они обязательно прозреют, они обязательно протрезвеют, они обязательно проснутся, они обязательно, так сказать, ощутят на себе весь ужас. Что-то может быть. Но Западу придется додавливать этот режим, потому что он смертельно опасен для всей мировой цивилизации. Подчеркиваю, для всей мировой цивилизации. Это самый отвратительный режим на свете, потому что на него опирается большинство других не менее опасных диктатур. Вот представь, что если сейчас Россия перестала быть диктатурой, исчезает режим в Венесуэле, вот этот идиотский, исчезает белорусский вот этот упырь, исчезает диктатура в Средней Азии, и не только. Часть диктатуры в Африке исчезает. Мир становится намного лучше. Остается там несколько стран, с которыми это тоже, так сказать, непросто, но тем не менее, это уже дальше, следующий этап. Поэтому вот Запад просто сегодня должен понять, что он должен сделать так, чтобы путинский режим приказал долго жить. Вот я так скажу. Другого варианта нет. Ну, нет другого варианта. Или вот ты сам понимаешь, что будет, если вдруг Путин там одержит какую-то, хотя бы даже эфемерную там, но типа моральной победы. Это же будет все, это же будет русский фашизм, русский шовинизм будет, обретет новое дыхание. Он будет смертельно опасен для многих стран, для многих народов. Соглашайтесь с этим народом, ну, ради бога. Только я что-то думаю, что никто с этим не согласится. Потому что пример Украины, пример Беларуси, да, чуть было не состоявшийся пример Казахстана, он о многом говорит. А вот я там вчера был в эфире казахского телевидения, ну, в YouTube-канале. Я им говорю, ребята, а вы знаете, Путин-то рассчитывал, какие страны, чтобы войти в историю как создатель союзного государства? Всего 4 страны опорные. Россия, Украина, номер один, это, без этого невозможен союз. И дальше Беларусь и Казахстан. Вот смотрите, что произошло с Беларусью, произошло что с Украиной. А что это вы думаете, с вами-то ничего не произойдет? Вы что там так это, успокоились, расслабились? Что Путин вывел войска по просьбе там Китая? Ну, как вывел, так и введет. Когда почувствует, что ему все это возможно. Ну, пусть там в Казахстане тоже народ думает, их там 20 миллионов. Им есть о чем подумать. Богатая страна, прибрать к рукам там все эти месторождения, медные, газовые, нефтяные, а что, поди плохо. Да еще там 3 с лишним миллиона квадратных километров территории, включая космодромы. Поэтому вот совершенно понятно, что если сейчас не додавить этот режим, он будет оказывать огромные негативные воздействия на все, на весь ход мировой истории. Мировой истории. Не шучу.
Вот нас уже смотрит 15 тысяч человек, 3 тысячи поставили лайки, мы всего лишь там где-то 15 минут в эфире. У меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Тут последний день, я вот в поездке, да, небольшой, поэтому...
А я не виноват, не разместил, надо было мне тоже ставить.
Да, ничего страшного, нас посмотрят.
Стало много читать очень.
Вот смотри, есть тяжелейший вопрос. Тяжелейший вопрос, он состоит в чем? Зомбирование, вот как ты говоришь, дураков и так далее, ну, они такие есть, конечно, потому что нормальный человек дважды два должен уметь складывать, не то, что там.
Моральные и нравственные сегодня не могут поддерживать Путина. Моральные и нравственные люди не могут.
Безусловно. Безусловно, так оно и происходит, но их оказалось не очень много, тем не менее. Вот проблема... 30%. Ну, 30, да. Да. Алло. 30. Алло, алло. Да, Геннадий, у нас с нами.
Это мне кто-то звонит, я не знаю, как это сбросить. Я с вами, но мне кто-то звонит, и я никак не знаю, как это сбросить.
Ну, хорошо. Вот сейчас нормально. Вот смотри, какая есть. Говорят, что все, кто вот именно больше дебилы, не поддерживают Путина, что дело не в Путине, дело в России. Россия перестанет существовать, если мы проиграем Украине, то есть сами подвели к этому, но не они, их не спрашивали. Но пропаганда сумела им внушить, что если мы сейчас не проиграем, то проиграет вся Россия. То есть ты понимаешь, режим и Россия поставлены знак равенства, и что все, кто выступает против Путина, даже если он самый херовый, а он действительно привел страну вот к тому, к чему привел, вот даже просто из-за санкций и всего, но сейчас уже отвернуть оглобли назад нельзя. Вот уйти просто нельзя, потому что Все, тогда России нет, это, Россия проиграет русский народ. Вот, 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 смотри, и об этом вот надо сейчас говорить, им надо баранам разъяснять, что если вы ставите знак равенства, то у этого не будет предела. Будут, неважно, они будут убивать детей в Украине, еще что-то, и все будет оправдано тем, но проиграть-то мы не можем. Мы готовы заплатить любую цену, хоть бомбу кинуть,
Марк, понимаете? Они не будут убивать людей и детей, они уже убивают.
Они каждый уже день, убивают.
Каждый день в Украине погибает там в среднем 200 человек, это только по официальным данным, то, что посчитали.
Гражданских.
200 гражданских человек, 200 гражданских лиц. Это дети, женщины, ну все, старики, мужчины, неважно. Вот, но тут вот надо такой вопрос задавать. Ребята, вот если вы сейчас сместите Путина, Россию вы сохраните и прекратите войну. И извинитесь, и покайтесь. Вот в России сохранится как единое государство. Сейчас. Но если вы идиоты, безмозглые, начнете сейчас продолжать войну на победу над всем миром цивилизованным, а сейчас Украина весь цивилизованный мир, вообще забудьте о существовании России как единого государства. Она будет побеждена. Ну, да, она будет расчленена на различные государства. Она будет лишена всех своих привилегий и льгот в Совете, в Советах Безопасности, ВОН и так далее. Да еще лишена ядерного потенциала наступательного, значительной части. Это будет цена путинской войны. По-другому мир поступить сейчас не может. Он не может оставить такое опасное сумасшедшее государство с кучей ядерного оружия, которое может быть применено. Ведь мы же с тобой прекрасно знаем.
Вообще, он открыто грозит, он открыто махает этой елдой.
Да, он вот мало того, что махает. Мы прекрасно с тобой знаем, что внутри себя они уже оговорили возможность применения ядерного оружия. Внутри себя. Да? У них есть моральная и нравственная готовность применения ядерного оружия. И мы с тобой это знаем.
Да.
Вот что страшно.
Так он открыто об этом говорит. Здесь не надо быть провиденциалистом. Открыто нет, говорит.
Когда он открыто говорит, мы можем думать, что блефует. Мы можем подозревать, что он блефует. А когда говорят...
Про войну в Украине тоже говорит, что блефует. Понимаешь?
Не-не-не. Ну, хорошо. Я тебе говорю, что вот и ты, и я наверняка, мы там общаемся с некоторыми людьми, которые еще вхожи. Да? И вот когда они нам так спокойно говорят, ребят, да нет, еще не все, типа. У нас еще есть аргумент. Ребят, какой аргумент? Ну, Ген там, Саш, Петь, Марк, ты что, не знаешь? У нас же есть ядерное оружие. Причем, ты говоришь, спокойно, без всякого там придыхания, волнения, выступления там красных пятен и ужасных глаз. Ну, типа, ну да, есть ядерное оружие, ну что, какие проблемы? Если мы почувствуем, что, извините, жопа, а почему нам его не применить? И вот здесь этот сценарий, он ставит крест на России. Вот это должны валенки наши, мы не правые, не левые, потому что мы валенки, да? Вот это должны наши валенки понимать. Что Путин подвел Россию к концу, и возможно, подчеркиваю, я в своем твите написал это, возможно, что Путин подвел Россию к концу ее истории. Но все империи начинаются и когда-то кончаются. Империя Византийская просуществовала дольше всех тысячи лет. Римская империя существовала там почти тысячелетия, да? Тоже пропала. Какая ведь империя была классная. Вот Путин сейчас подвел Россию вплотную к вероятности конца ее истории. Вот что страшно. А еще страшнее, что бараны, так сказать, и подонки поддерживают вот его в этой совершенно сумасшедшей военной авантюре.
Так, ну хорошо. Вот смотри, вопрос ведь еще следующий какой. Вернемся, собственно, к войне. Да? Он ее затеял, он ее ведет. Каждый день мы выясняем, что они лгут, лгут, лгут. Началось все с военных потерь, потому что они сразу были катастрофические. Сейчас
нет, началось все вопрос с военных учений, с отрицания самого факта.
Ну, учения, понятно, что это военная операция, а не война, это он сразу сказал. Это было нет, понятно. Нет,
когда учения, они же сколько раз говорили, что мы ведем учения с
военной. Ну да, мы не будем нападать. Но он говорит, что не будем нападать. Будем,
даже не думайте, мы такие мирные, мы вообще, так сказать, и никогда даже не смейте оскорблять нас своим подозрением, что мы начнем войну. Они начали врать. Еще месяца 4 или 5, ну, полгода, да. Полгода уже врут каждый день.
Да, это было и так понятно. Но вот сейчас подошли к чему? Что оказывается, вот сейчас у меня только что был эфир с Алексеем Арестовичем, он советник Офиса Президента Украины, он один наряду с Подоляком, они два официальных спикера, которые об этом рассказывают. Он говорит, что ну ладно, сейчас они уже признали, что есть срочники в плену, погибшие. Ну, Коношенков так как-то аккуратно так сказал. Ой, вы знаете, там чуть-чуть зашло. По его словам, он вот сейчас у меня был в эфире, он говорит, да не-не-не, говорит, а возможно до 100 тысяч, то есть больше двух третей. Это срочники, находящиеся сейчас в Украине. Ну хорошо, это определить твердо невозможно. Но даже если их 50 тысяч из группировки 150-170 тысяч. Вот 50, хорошо, хер с ним. 30 тысяч, вот их 30 тысяч. С учетом, кто попал уже в плен, погибшие и так далее. Их-то родители не знают. Они-то вроде как, понимаешь, ушли обычную срочную службу, ну ты знаешь, из чего нынче состоит срочная служба.
Подметать, прибивать.
Они же не понимают, что, возможно, уже их дети погибли, что их уже нет, понимаешь? И главное, что ничего не происходит, они отказываются забирать останки тел, да, вот Верещук, министр этим занимается в украинском правительстве со стороны России, они отказываются официально забирать эти останки. То есть им проще списать на какие-то там пропал без вести, их нет. Ну, действительно, там горит все.
Заодно деньги вот. Сэкономить, не платить эти
деньги. Посылки. Да, а мы не знаем, где он. Ушел на срочную службу и пропал. А где он?
А ты знаешь, это же во Второй мировой войне наши потери, вот эти пропавшие без вести, не получали пособия. Ты знаешь об этом?
Да, это известная история. Известная.
Сэкономили деньги на подлецы на семьях, у которых люди погибли. И не давали пенсии. Вот у нас в нашей семье такое было. Пропал без вести. Какой пропал без вести? Конечно, убили.
На войне. Ну, конечно,
убили. Деньги не получали, никакие ни пенсии, ни пособия, ничего же. Жила там вот бабушка моей жены без денег. Ну, нет, ладно. И сейчас экономит. Просто по-подлому экономит на жизни, на смерти наших же собственных солдат. Подлецы. Подлецы власти.
Ты понимаешь, что? Вопрос ведь в чем состоит? Геннадий Владимирович, а получается, что воевать они могут в Украине только силами никаких там профессиональных военных, контрактников и так далее, как он заявляет. Путин же заявлял, нет срочников. У нас, говорит, срочники не воюют. Он же официально заявил на встрече с якобы стюардессами, там, конечно, не стюардессы, а все ФСОшницы сидели, ну, как обычно, он не встречается.
Не, там хуже.
Не все это понимают.
Знаете, что это была одна запись вот этих девочек, а вторая запись была Путина, одно наложено на другое.
Видимо, да. Но я технически не представляю, как это сделать.
А там уже
с микрофоном я это видел, да.
Девчонки сознались, которые были в этом зале, и они сказали, что да, был зал, да, все. Да. А их спрашивают, ну ладно, говорят, все было. А Путина-то видели? Говорят, нет, а Путина мы не видели, Путина не было. То есть его наложили на вот этот зал.
Нет, даже здесь. Все идет к безумию.
Безумие, абсолютно.
Ну и хер с ним. Вот, но главное, ты понимаешь, они же, если доводить до победного конца, как он говорит, что операция будет закончена, мы ее доведем, мы целей достигнем, у него никого, кроме срочников, в принципе, возможности направлять туда нету.
Там еще хуже ситуация.
Так, давай.
Как? А хуже она в том, что никто сегодня из генералов не знает, а что делать в этой войне.
Так.
А ты же вот видишь, сейчас там даже у Соловьева этот Кедми там рыдал.
Ну, я считаю, этот Кедми мудак и мошенник, но неважно.
Этот мудак рыдает, и мошенник, да. Это я с тобой полностью согласен.
Да.
Но он же сказал мошенник. Некоторые вещи, которые у нас вот самой жесткой критике подверг власти, там Сергей Марков нечаянно, когда озвучил позицию НАТО, что из себя представляет Россия, дал такую убойную характеристику, что мы с тобой там 3 дня бы думали и не смогли бы дать это. Вот, а уж он вроде власть поддерживает. Поэтому самая вот ситуация какая сейчас плохая? Не знают генералы, чего делать на этой войне. Mm-hmm. Вот обрати внимание, они же, вот и Кедми почему сказал, это убойная характеристика. Никто не знает, что делать. Вот сейчас Захарова сказала, что сказала Захарова? Захарова, либо она сказала о том, что Путин безумен окончательно, либо ее надо уволить. Она сказала, ребят, вообще мы...
Власть не собираемся власть менять, да.
Территорию оккупировать не собираемся. Города захватывать не собираемся. Вообще ничего не собираемся. И там уже в сети появилась шутка. А что же тогда, Маша, зачем же вы это затеяли? А потому что мы вот эти вот, как Борис сказал,
и да, захват. Именно так, да.
Вот, извиняюсь за выражение, но это тут невозможно без этого слова обойтись. Поэтому никто, генерал не знает, что делать. Генералы говорят, если там нужна военная операция, нужно было концентрировать силы. наступать там несколькими колоннами, бить там, менять власть, там ставить свою администрацию. Как там немцы делали, да, когда оккупировали территорию Советского Союза, ставили администрацию, этих самых штрекбрейкеров, там при всяких этих нанимали, те, кто там был против советской власти и так далее, и тому подобное. То есть у них была сразу администрация, она сразу начала какие-то задачи выполнять для фронта, для того всего 5-10. А эти-то чего? Ну, захватили город, а дальше что делать? И мэр сидит, флаг украинский на крыше. Мэр командует городом, потому что власть, солдатики, там, офицерики могут командовать городом, что ли? Отвечают за водоснабжение, за вывоз мусора, за дерьмо, которое там по трубам идет. А что они могут делать-то? И они не знают, что делать, у них команд нет. Ну, захватили, вошли в Херсон, дальше чего? И ничего. И генералы, и уже сейчас это понимают, генерал уже понимает, что у войны нет цели. Кроме посеять ужас. Ужас. Потому что, видимо, Путин рассчитывает, Путину, так сказать, втюхали. Или он сам, вернее, обманываться рад был, да? Как наше население обманываться рада. Он сам был обманываться рад, когда ему сказали, что в Харькове тебя, дорогой, ждут с лепестками роз, в Мелитополе там еще где-нибудь тебя ждут там караваями, в Киеве тебя уже там готовы, так сказать, ждут новый президент, Янукович сейчас приедет, будет встречен, так сказать, там ликующим народом на площадях. Он говорит, о, давай, сейчас шибанем, поставим вот этих вот, сделаем марионеточное правительство и будем командовать всей Украиной. Ну вот этот безумный замысел, вот какие идиоты могли... А эти все настолько его, видимо, боятся, настолько там все уже прогнило внутри, что они даже боятся ему сказать даже...
Мы прервались ненадолго, друзья, так бывает, у нас сейчас вообще немного колбасит, но мы это все соединим, запись будет нормальная, никаких вот этих шероховаться не будет, мы-то продолжим. Геннадий Владимирович, ты остановился на том, что генералы не знают, что делать.
Не знают, чего делать. Они не знают, что делать, они даже в виде команд не получают. А потому что я думаю, что и командование не знает, что делать. Какие команды давать? Какие? Вот поставь себя сейчас на место генерала, который командует вот этой войной в Украине. Что делать-то? А Маша, на самом деле, Захарова, хоть она и дура, так сказать, и на службе продала свою, так сказать, совесть, но она выдала на самую главную военную тайну. Кремль не знает, что делать с Украиной. Они понимают, что оккупировать невозможно. Поставить марионеточную власть невозможно. Одержать победу военную невозможно. Можно только нагадить. Разрушить дома, разрушить мосты, ударить по больницам, убить мирных женщин с детьми, там, вызвать панику, вызвать обрушение там, экономики, породить волну беженцев. И больше они ничего не могут, только нагадить. Вот и все. То есть сейчас я почему-то сейчас думаю, что сейчас армия будет полностью деморализована. Там же не идиоты все-таки, но они идиоты в какой-то степени, да, и подлецы, когда стреляют, выполняют преступные приказы. Но многие ребята, они сейчас поймут, что ими просто, их просто используют, как вот эти одноразовые изделия. Что, в общем-то, по большому счету, у них нет задачи, они не знают, что делать. Они должны сейчас все больше и больше понимать, что они оккупанты, у которых нет никаких перспектив. Их уже никто не боится. Кроме перспективы погибнуть там или бесславно сгинуть в плену. И армия, я думаю, сейчас будет продолжать глубокие эти процессы деморализации этой армии, украинцам это надо момент использовать. Вести переговоры с армейскими частями, благо язык один, и менталитет один, и понимание одно, и тылы бросили боевые части. Если бы не сволочи, летчики и ракетчики, которые типа мы там не видим смертей и крови, мы там вверху или мы там далеко, то там давно бы уже наверняка армия начала бы массово переходить, да и переходит уже на сторону Украины, складывая оружие. Нет перспективы военной у армии. Вот просто еще раз говорю, что вот этот летчик, там, как показывают сейчас, да, он и сам родом с Украины, у него там бабка живет, у него там отец, по-моему, да, ну, может, там они развелись с матерью. Он летит туда бомбить своих родственников. Это же какой подлость, вот какое свинство, какая вот мерзость, это сидит в самолете, в боевом самолете. Или ракетчики те. Вы что думаете, вы нажимаете кнопки, это что, просто кнопки? Это что, компьютерная игра? Это что, так сказать, вам мультики, которые Путин показывает, так сказать, там, чтобы мир запугать. Это не мультики, ребята, это реальная война, это вы несете реальную смерть. Вы подлецы, вы не только подонки, вы военные преступники, которые еще под трибуналом. А вот вы-то точно будете. Если у Путина-то есть ядерная кнопка, и пока его не сместят, ему ни хрена не будет. А вам-то по полной программе достанется. Уж вы точно доживете до своего суда и до трибунала. И с вами разговор будет короткий. Никто там не будет ваши сопли, так сказать, утирать, чтобы там чего-то не знали или перепутали с учения с убийством людей. Никто вам там верить в это не будет, ваши бредни эти. Вот. Она понимает, что нет плана никакого, никакого успеха, никакой перспективы, никакой поддержки. Трупы не забирают, значит, выплат нет, значит, тылы бросают, солярки нет. Вот сейчас пишут, там танк как отбили. Пишут, танк отбили, смешно. Подъехал танк, кончилась солярка. Ну, прям пишут. Пока, значит, наши кацапы, как они пишут, кацапы пока искали солярку, мы у них, извините за выражение, спиздили аккумуляторы. Так и пишут. Да. Вот прям с нормальным русским языком, без всякого украинского. Пока те приезжают солярка, заливает солярка, танк не заводится. Побежали аккумуляторы искать. Кто же там у них украл аккумуляторы? Пока искали аккумуляторы, у них опять слили солярку. Не боевые действия, никто не жег танк, никто в них не стрелял, никто их не убивал. Просто в очередной раз слили солярку. Но они поняли, что это бесполезно, бросили танк. И пишут, теперь у нас есть новый танк. Ну, Марк, ну вот ты понимаешь, что вот,
ну,
вот,
это полнейшее безумие.
Вот
безумие.
Это маразм вот этой войны, а? Маразм вот этой войны.
Безумие.
И когда выходят мирные люди с украинским флагом, говорят, оккупанты вон, в них никто не стреляет. Обрати внимание, в лучшем случае, вернее, в худшем случае, вверх. Потому что эти люди-то, солдаты, сержанты, когда вот контакт, а ты глаза в глаза смотришь человеку, как ты в него будешь стрелять? Ну, это же надо совсем быть скотиной конченой.
Нет, так погоди, Ген, так получается, он орал, мы один народ, что он отрицает Путин, что есть два народа, что мы понимаем все, украинский, русский, это отдельный народ. Он орал, что мы один народ, что это, значит, земля наша и так далее. Он должен был понимать, что придя туда армии, не просто там прокси какие-то твои, отпускники какие-то еще, придя народ, люди разговаривают на одном языке. Там, ну, понятно, есть украинский, но они знают русский язык. Ну, то есть все равно русский, этот контакт... Да, они могут разговаривать, они могут общаться, им есть что сказать. Да, и тем, кто в Украине...
Все наши народные выражения знают не хуже нас. Все наши
слова. И при этом коммуникации, при этом контакте объяснить, зачем вы сюда пришли и что вы, собственно, здесь хотите, они ведь не в состоянии.
Не могут.
Не могут. И мотивация, безусловно, и без того страдает. А тут они сталкиваются совершенно не понятно, как будто они ездят по российским деревням ровно через границу, таким же, как они есть вот здесь.
А у меня такое
тогда впечатление... Тогда не понятно, зачем ты ездишь здесь тогда. Марк, вот в чем смысл.
А у меня такое впечатление, что Путин и вот его эти... подельники, да, достойные трибунала своего, да. Они перепутали украинский народ с уличным русским протестом, российским протестом. Угу.
Ну, приблизительно, да, похоже.
И вот они думают, сейчас мы приедем, там кто выйдет на улицу, мы тем звезделей надаем, ну, здесь мы дубинами работаем, электрошокером и там прочее, руки-ноги ломаем.
Ну, а здесь танками, да.
А там мы еще танками, да еще сверху бабахнем. И все протесты прекратятся. И все скажут, о,
да, хороший мысль.
Хорошо. Давайте нам новую власть, что ж теперь будем жить вот так. Вот у меня такое впечатление, что они нам наигрались вот в эти игры. Вот,
да, давайте. Они воспринимают как оппозицию. Да,
вот да оппозиция. Типа оппозиция вышла на улицу. Ну-ка нахрена там, почему они туда и Росгвардию с ОМОНом погнали? У этих опыт есть там вот, у мордоворот с народом разбираться, так сказать, бить или безоружных, да? И они туда поехали. А там война. А там другой народ. А он защищает свою родину, он защищает свою свободу, независимость и демократию, которую они там строят. Свое право жить нормально, свое право быть с Европой, с тем, с кем они хотят быть. И оказывается, это не оппозиция. Они поэтому не знают, что с городами делать. Какая власть у вас? Кого вы можете поставить? Витю Януковича? С его этими золотыми батонами? Ну ставьте, сколько он там в Киеве продержится, пока его там не растерзают на мелкие клочки. Витю-то пожалеете Януковича. Все-таки человек там с батонами, с золотыми сбежал. Ну, пусть хоть поживет на них там. какое-то время. Я извиняюсь за цинизм. Кого не могут поставить туда? Кого? Абсолютно некого. Вот в чем проблема. Поэтому у них вообще ничего не получается. И не получится. Все, что они могут сделать, вот сейчас вот у нас, ну, ты наверняка знаешь, там, по телеграм-каналам российским, которые там не задавлены, не подавлены, не блокированы, не арестованы, не уничтожены, идет информация, типа, как инсайт, что Ковальчук, который является там, по всеобщему утверждению, главным идеологом вот этой вот жесткости в отношении оппозиции, в отношении разгонов, там, арестов, и в отношении жесткости войны, якобы предложил Путину план такой: уничтожить всю инфраструктуру экономики Украины. Вот у нас ракет там еще до хрена осталось, что-то там с каких-то вот этих, что-то, по-моему, 1500 ракет. Вот каждая ракета разрушает то ли мост, то ли мультипровод, то ли вокзал.
Аэропорт.
Аэропорт и так далее, да. Вот якобы ему такой план предложен. Как говорится, не доставайся ты никому. Я вот как сейчас помню, там в одном из телеграм-каналов так и написано. Не доставайся ты Украину никому. Ну, это опять от совета идиотов. У меня такое впечатление, что они там вышли из ума. А, ребята, а вам кто это простит? Вы что считаете, что вы выпустили 1500 или 1300 ракет, разрушили там 600 мостов, там 500 дорог, еще чего-то, и вам скажут спасибо? И на этом все закончится? Вы что, совсем сбрендили с ума? Совсем у вас уже, так сказать, перепутали уличные протесты с сопротивлением целой огромной европейской державы? Вас совсем уже, так сказать, там от реалии оторвались, витаете непонятно где. Чокнутые люди. Они думают, что это, они выпустили 1300 ракет, нанесли колоссальный ущерб, погибнут мирные люди, погибнут люди. И это все им простится, а потом скажут: ну да, вот мы мир, мы победили, давайте подписывайте на наше соглашение, на наши условия соглашения. Идиоты. Конченые идиоты. Ну, извини, что я там ругаюсь у тебя сегодня в эфире.
Не, ну, понятное дело, мы сейчас уже почти 40 минут в эфире, чуть меньше. Нас смотрит 26 тысяч человек и 6600 лайков поставили. У меня просьба,
мы с тобой ругаемся на приличном стадионе.
Заполненном. Не говори. Да, да, да. У нас мы перешагиваем 384 тысячи подписчиков. У меня просьба, пожалуйста, к зрителям, которые смотрят без подписки, к нам постоянно присоединяются люди. Ну, понятно, дефицит информации. Люди прильнули к экранам. Ясное дело, что черпать информацию мало есть откуда. Но в любом случае, подписывайтесь на наш канал. Вы не пожалеете. Вас ожидают масса эфиров на этой неделе, особенно на следующей. Мы будем продолжать ежедневные эфиры с Алексеем Арестовичем, ну и другие эфиры с нашими гостями. Так что подписывайтесь на канал, сделайте такое нам одолжение. Ну и ссылки, конечно, на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы этот эфир посмотрел как можно большее число людей. Вот. А мы продолжаем. Ну хорошо, с этим понятно, значит, куда все идет. Ну, идет, как всегда, бат и пропасть, но посмотрим, как это быстро все будет происходить.
Нет, мы с тобой пока не определили, куда это идет.
Ну, Путин направляет именно туда, а чем это закончится и так далее, то есть мы понимаем более или менее, потому что раз это зря не пройдет, просто так не пройдет, все это уничтожение страны, за это придется заплатить, и заплатят именно они, ковальчуки заплатят, они просто думают, что они нет, а мы теперь все как бы победили и ушли. Нет, все, что у вас есть, все будет не вашим. Вот, сначала это будет украинским,
а потом что
это
будет народным. Путин. Да. Скорее всего, заплатит своим концом политической истории.
Ну, будем надеяться. На это мы, конечно, рассчитываем и так далее. Вопрос тогда такой. Мы вот много раз обсуждали, не раз уже, и санкции, и Запад, и так далее, что вот они ждут. Вот война стала таким вот важным триггером. Война стала таким... вот просто водораздел. То есть действительно повлияло на человеческую историю. И прежде всего на судьбу России, потому что под такими санкциями выжить невозможно. То есть это не просто санкции, это экономическая война на уничтожение. Ну просто его же предупреждали. Вот я вот видел,
его предупреждал без прерыва.
Вот будет, Джонсон, вот будет. Вот будет, вот
Шольц
будет.
Предупреждал, все предупреждали. Шольц,
все говорили. ЕС говорила, значит, это произошло, эти санкции начались. Вот сейчас ситуация близка к катастрофе, народ ее до конца просто не понимает. Вот все, что с долларами, уход платежных систем, закрытие заводов, бизнесов, услуг. Все, что оказывается, у нас вся инфраструктура, я уж не говорю производство, там, ну, например, сбор машин вот этих иностранных, да, оказывается, все западное, при западном участии. Все это сказки про какие-то импортозамещения, они ни на чем не основаны, потому что все, что производится, оно так или иначе имеет в качестве составляющих западные технологии, западные ресурсы, детали там, и так далее. А вы просто наемные работники, и сейчас, не знаю, вот Макдональдс даже, ну, казалось, сфера услуг, да, питание закрывается... Значит, сколько их там?
850 или 860.
850. То есть, какое количество безработных? Ты понимаешь? Ну да, они там платят. Они будут платить, вроде говорят, пару месяцев. А если это продлится дольше, то что? Но у какой фирмы есть деньги платить сидящим без зарплаты бывшим своим работникам этого Макдональдса? Ну, конечно, нет таких денег. То есть, закрывается все. Люди становятся безработными. Работы для них нет в России. Вот. А вопрос ведь вот чисто экономический. Начнем с этого. Значит, на твой все-таки взгляд, пророчит дефолт, насколько быстро вообще ситуация может скачкообразно развиваться, когда можно ожидать вот уже каких-то прямо-таки невозможно платить по долгам, там, ну и так далее. И в конце концов, зарплат нечем платить. Сейчас замораживаются американцы и британцы, отказались от русской нефти и газа. Что там дальше пойдет? Там свифт частичный.
А вот что теперь ты... можно сказать, что Россия полностью находится во власти Китая, частично да. Турции. Так, вот я вот тебя оставил на место, так сказать, российского правительства, да? Вот там абстрагируясь от всех эмоций, что бы я мог сделать, чтобы противостоять? Единственное, что можно было бы сделать, что я думаю, что они будут пытаться сделать. Ушла Икея запустить какую-то китайскую фирму. Ушел трикотаж там, ушел Луис Виттон там или там какая-нибудь Зара, запустить там белорусский трикотаж или там какую-то одежду из Турции. Какие страны сейчас могут заместить хотя бы товарный голод? Турция, Китай, Индия. Угу. Вот если эти страны согласятся заполнить вакуум, образовавшийся гигантский, чудовищный вакуум, то в России голода, может, и не будет, да, и товарного, и продовольственного. Все будет похуже, по площади, все будет, как бы, так сказать, не, ну, как в 90-е годы. Вот что-то очень похоже, только хуже и дороже. Но, угу. как бы, так сказать, такого вот совсем не будет, да, если они договорятся. И единственный, кто может спасти Россию от дефолта, это Китай. Китай.
Ни у кого. А зачем это Китаю делать? Ведь Китай, наоборот,
нет, я же не сказал, что зачем это Китаю делать. Я просто
говорю, нет, так мы рассуждаем, мы рассуждаем.
Китай может сыграть в геополитику. Типа, я сейчас спасу Россию, замещу собою всех, разовью здесь свои компании, закреплюсь, застолблюсь, а потом мы там договоримся, какую территорию мы у них заберем взамен этого. Заберу mm-hmm. здесь у них нефть и газ по дешевке, там дальше
ну, посмотрим. Ну, это само собой, да.
Вот, поэтому... Вот, и вот сейчас Россия находится во власти Китая. По большому счету. Нет mm-hmm. больше никакой другой страны, которая могла бы сейчас эти вопросы решить, кроме Китая. Договориться Путин с Китаем или не договориться, не знаю. Китаю, по большому счету, если это нужно, только на далекую геополитическую цель. Мировое господство, или, по крайней мере, господство Евразии тотальное, полное, и подмятое под ним Россия с ее ресурсами, в которой китайский капитал будет хозяином полным, абсолютным. Он президента будет ставить в конечном mm-hmm. итоге. Кому быть, кому не быть, там будет опять ездить. Раньше в Орду ездили, ну и там дорожка протоптана, там чуть дальше от Орды. Ездили в Китай на поклоны, там получать ярлычок на княжение. Вот такая полузависимая будет страна. Это в лучшем случае. Это если еще Китай согласится. Никакого другого центра силы, который способен сейчас вытянуть Россию из дефолта, из тотального кризиса товарного, продовольства и так далее, просто нет. Ну, Бразилии не будет, Аргентины не будет. Ну да, у них что-то будут покупать. Будут покупать там аргентинское мясо, втридорога тащить его через там 100 морей. Будут покупать вьетнамские там какие-нибудь тапочки, кроссовки. Благо сейчас там в Вьетнаме развивается легкая промышленность. Что-то будут в Пакистане покупать, что-то будут покупать в Индии. Индия, не факт, что она будет там что-то делать, потому что, ну, если только в пику Китая, потому что это геополитический противник Китая. Ну вот, вот сейчас примерно так. То есть если что-то Путин хочет еще и спасти как бы, население от отсутствия продовольствия, одежды, лекарств, вот три компонента, из которых сейчас остаются россияне. Это там, конечно, это плохо интернет, конечно, плохо Netflix, там не будет там, не будет там Coca-Cola, не будет там Макдональдс, это все, конечно, плохо. Но если там будет какая-нибудь сеть китайская, если какой-нибудь там будет еще что-то, ну, типа, можно перетерпеть. А вот лекарства, одежда и обувь, это катастрофа. Вот здесь только кто-то может заместить. Лекарства, одежда и продовольствие.
Ну, с лекарствами я вообще не представляю, как они будут.
Только Китай. А кто еще? Кто у нас производитель? У кого есть медицина более-менее?
Не, ну, Индия есть, но ведь санкции, они же не тетка. Санкции, ведь это режим, при котором они еще 10 раз посчитают, что им выгоднее ссориться с Америкой, нарушая режим санкций, да, даже Китай. Или, так сказать, помогать Москве ради чего?
Нет, они помогать что? Не будут, они просто подберут, они заполнят вакуум собой. Они сделают так, что мы от них будем полностью зависеть. Абсолютно полностью. Вот уже тогда будет тотальная зависимость от Китая. Ну и частично от Турции, которая сейчас является большим производителем товаров, услуг, одежды, обуви. Турция серьезная страна в этом смысле. Там строительные техники, строительство и так далее. Турция серьезное государство. Больше нет стран, с которыми можно было бы... Япония показала фигу и правильно сделала.
Корея... У Японии претензии территориальные.
Южная Корея фигу не показала, но, в общем-то, тоже свернула значительную часть свои все эти дела в России. И вряд ли она все-таки демократическая страна и строит демократию. Ну, вот Китай, Турция, может быть, там какие-то отдельные страны Латинской Америки по покупкам, по закупкам, по поставкам. Вот это все, что ждет Россию в случае, если будет какая-то нормализация относительная достигнута с Западом. Если, конечно, Запад окрысится, ну, Китай, конечно, не будет рисковать взаимоотношениями с Америкой.
Конечно, товарооборот несопоставимый России.
Товарооборот Китая,
с американцами.
Экспорт Китая, если мне память не изменяет, я не ошибаюсь в этой цифре, экспорт Китая в Соединенные Штаты Америки в год составляет почти там триллион, 700 с лишним миллиардов долларов.
750 миллиардов он составляет, 750, а с Россией 150. С Россией 150.
Да, да, то есть это непоставимые вещи, конечно, зачем им рисковать. Вот. Ну, если, конечно, Путин отдаст Россию за копейки, скажет, забирайте все, что у них плохо лежит, ну, еще может быть какой-то вариант, но тогда вот действительно нужно отдавать просто... Забирайте, ребята, все, что вам хочется. Я отдаю вам все. Вот вам нужно там торговые ряды, забирайте. Производство забирайте. Транспортные узлы забирайте. Что-то еще там забирайте. Все забирайте. Вот единственный вариант у него. Я другого не вижу.
Так, но хорошо, все-таки вернемся к олигархии. Это для нас интересный предмет, потому что олигархия повела себя, как мы и предполагали, ну, с точки зрения Путина, проституризированно, потому что они, ну, а это очевидно, они не от того, что так уж сильно за мир выступают, но они начали наперегонки рассказывать, что они против войны и так далее. Не, ну, конечно, никому это особенно не помогло, хотя это помогло одному человеку, Абрамовичу, это факт. Он своими криками, заявлениями...
Абрамович все сделал. Я вот, я как бы, так сказать, отношусь к олигархам весьма-весьма настороженно, но, честно говоря, Абрамович как-то немножко там, вот даже меня он там это, ну, потряс, не потряс, но очень сильно удивил, вот, действительно, такими шагами, которые заслужат уважения. Я уж даже вот так могу сказать.
Угу. То есть, вот каковы шансы, во-первых, на то, что чаша сия их как бы частично минует, если они вовремя, ну как, вовремя продадутся, да? То есть, они должны американцам что-то предложить.
Никто не будет покупать на этих условиях.
Никто не будет покупать. А и разве их не поставили перед условием? Вот, либо всего лишитесь, все, что есть на Западе, а уже похоже на то, да? А, либо убирайте Путина. То есть вот этот бесконечный вариант.
В этом смысле, да. В этом смысле, да. Но,
у вас, типа, вот есть цигель-цигель.
Ну, это все-таки вот, да, вот хорошо поставить задачу привести Луну, так сказать, да? На какой-нибудь балл.
А это их проблема уже. А это их проблема уже,
типа. Это их проблема, но они ее не могут решить.
Не мог. Вот почему? Расскажи, почему ты на твой взгляд.
Потому что вот эти все правительственные структуры, экономические, олигархи, они выпали из ситуации, выпали из принятия решений, они выпали из управления страной. Они как бы участвуют в этом, но в части касающихся. Вот там типа ты миллиардер, но ты холоп, и ты вот стой на этой ступеньке, не рыпайся. А будешь рыпаться, ты вообще с голой задницей останешься, и мы тебя, так сказать, еще хорошо, если на свободе. А там еще как посмотрим как. И они очень хорошо это понимают, свое место. То есть вот тот момент, когда олигархи могли входить в Кремль там и чего-то говорить, и какие-то там вещи озвучивать и что-то там отставить, они закончились. Они закончились в 2019 году. И олигархи, ну даже Тимченко, вот уж казалось, ближе к Путину там не бывает, да. Даже Тимченко показали, что он смертный, обычный смертный. Ты что думал, что ты там к Путину ходишь, что ты там с ним знаком, что ты там с ним кооператив «Озеро» строил и прочее? Ты что думаешь, что ты это? Взяли его и продержали там сколько там, не помню, 4-5 часов в суде. Как про слово.
Да, где он выступал, хотелось быть гарантом
да, закона. Да. А его там продержали, а потом не пустили. Сказали, вот, понял ты кто? Смерть ты, а не какой-то там олигарх, его вершитель судеб. И ничего, утерся и пошел. Поэтому олигархи, при всем том, что там, чтобы там от них не требовал Запад или намекал им на что, они сегодня не вхожи. Ну, может быть, кто-то и вхож, но только из кооператива «Озеро». Вот эти, так сказать, путинские деланные миллиардеры. И то я сильно сомневаюсь, что сейчас с ним серьезно Путин советуется. С силовиками, да. С там людьми типа Нарышкин, наверное, еще да. Там с Валентиной Матвиенко, в части ее касающейся, да. С Ковальчуком, понятно, как, которому приписывают сейчас, что он главный идеолог всей этой политики, да. А я даже не думаю, что Миллер и Греф там сейчас в обойме. Такой серьезный в политике, что они там участвуют в применении каких-то политических решений. Сейчас касающиеся там каких-то компаний, каких-то поставок, ну да. А так нет. Я думаю, что сейчас там они отключены от этого процесса, от политического. От принятия политических и тем более военных решений.
Поэтому я... Но это не совсем военное решение, это решение о судьбах вообще, об экономике, о деньгах, о их капиталах.
Но это же часть войны.
Это же, ну, конечно, да, но поэтому здесь военные... как? Либо сохранять прежнюю стратегию, лишиться всего, либо ее изменить и как-то остановить, затормозить этот процесс. Вот о чем речь.
Я тебе, Марк, могу привести один пример. Да. Вот, ты понимал, как там решается этот вопрос, по крайней мере, в ближнем кругу ВВП нашего. Ну, у меня там был один товарищ, который как-то там пересекался с одним известным Озеровским. Или Озерным, как там, этим олигархом.
Озерковским тогда уж. А? Тогда уж Озерковским, знаешь, Озерковский. ОПГ олигарх. Такой, Озерковский
какие-то. Вот он там, перед моим там товарищем, он, этот Озерковский олигарх, там весь в гневе, что-то такое, ругается, там матерится и прочее. Там Кадыров у него что-то там отжал. Чем по-наглому, безцеремонно, что это совсем так болезненно как-то, там унизительно. И он побежал Володе жаловаться, ну, Владимир Владимирович Путин. Угу. Возвратился он еще более мрачный, чем ушел. Потому что Путин ему сказал, там, это было много лет назад, уже там, может быть, 5-6. Он ему сказал, слушай, ты у меня тут в шоколаде, у тебя тут яхты, так сказать, виллы, а миллиарды и прочее, ты жируешь, так сказать, живешь нормально благодаря нам. А мне там Кадыров решает важные задачи на Кавказе. Кавказ меня там держит. Знаешь что, ничего, потерпишь. Ничего, умоешься, утрешься. Мы тебе там найдем возможность компенсировать твои потери. И все. И вот это отношение к олигархам, скажем так, а вот Кадыров, у него там силовик типа Кавказ держит. И он предпочитает силовиков, которые что-то держат, нежели тех, кто там пользуется близостью к телу и имеет миллиарды. Да, ну, конечно, они имеют миллиарды, конечно, они там отстегивают куда все, что нужно, конечно, они там делятся с Путиным, и, конечно, им строят дворцы, но это как бы вторично, а первично вот это вот сейчас силовое держание власти. Вот и все.
Ну что же, мы 55 минут в эфире, почти 30 тысяч человек нас смотрят, почти 10 тысяч... из некоторого количества поставили лайки. У меня такой последний вопрос. Ну, русские вопросы, они же какие? Кто виноват, что делать и так далее. Значит, но чем все-таки сердце успокоится? Сколько ты даешь, вообще говоря, до, ну, какой-то развязки? Это не обязательно, что вот Путина не станет. Но развязка – это когда дальше уже как было, уже быть не может и не будет. Вот сколько у него, у режима есть, есть времени, скажем так. Для наших людей это очень важно. Я понимаю, это неблагодарное дело, прогнозы абсолютно неблагодарные. Но дело даже не в точных датах, а в ощущениях. Да, чтобы люди как-то... Понимаешь, им же надо жить строить, кому-то уезжать из страны. Многие сейчас, ты же видел, побежали. Кому-то что-то с деньгами делать, 10 тысяч только можно снять.
Марк, не скромничай, представляешь? Сотни тысяч уже.
Сотни тысяч. Не, ну есть люди вообще нищие, они как были, так и при Путине это нормально. Да. Вот, но есть кто-то, для кого нужно что-то решать. И они вот нас слушают и для себя решают все. Вот буду вот так, понимаешь?
Ну, деваться я буду сказать свое, вполне возможно.
Да, только свое, конечно.
Я считаю, что для принятия вопроса о войне, о ее исходе у Путина, есть максимум дней 10-12, может быть 14. А вот так. Больше Россия не выдержит. И больше Запад не выдержит этого безобразия. Вот надо понимать, что сегодня еще небо Украины открытое, а завтра оно будет бесполетное. Ой, а что такое бесполетное небо?
Сбивать будут.
Все, будет что взлетает, все сбивается. Самыми современными системами ПРО и ПВО.
Да.
Это уже прямое практически столкновение с НАТО. Ну, как ни крути. Поэтому у Путина для принятия такого решения по войне максимум 10, 12, 14 дней. После этого он должен решить, либо он применяет какое-то там оружие и пытается шантажировать мир, что возможно, либо все-таки там, может быть, что-то произойдет другое, и тогда там какой-то пойдет другой процесс переговорный, там не знаю что чего, в том числе о репарациях, контрибуциях, оплатах, выплатах и прочее-прочее. Хотя в этом случае он прекрасно должен понимать, что те сейчас чайники, которые его поддерживают, бараны и подонки, они могут развернуть оглобли против. Я думаю, что он тоже прекрасно понимает. Уж, по крайней мере, ему об этом Ковальчук должен доложить. Поэтому вот, наверное, мы с тобой про развязку сегодня ничего не можем сказать. Мы можем сказать только об окончании вот этой затяжной вязкой войны. Она должна быть закончена не позднее, чем через 2 недели.
Потому что там вероятность действий уже со стороны его НАТО. Неважно, кстати, это как будет оформлено. Это могут быть всякие теперь же американские и европейские отпускники. Вы все отпускниками, а сейчас уже 20 тысяч уже воюют. Вот Арестович сказал. И это ЧВКшники американские. Да, и
там будут частные летчики, частные
ПВО. Да, частные летчики обеспечивают. Да, это говорит, не мы. Их там нет.
Не, ну это понятно, что там уши все равно будут торчать по полной программе, как у
зайца. Конечно.
Но тем не менее, да, я думаю, что это все равно в конечном итоге у Путина будет принять, он должен будет принять решение, что он вступает на Сената в зарубу полную или отступает. Вот это на это я отпускаю примерно 2 недели. Не больше. Ну, может, меньше. А вот что будет дальше, Марк?
Никто не знает.
Вообще никто не знает. Я думаю, что Путин не знает. У них там тоже всякие варианты. 1, 2, 3, 4, А, Б, С, Йокола Мене. Да, и Эйюя. Вот они все эти варианты сейчас сидят и обсуждают. Даже не обсуждают, а, наверное, он сейчас там пребывает в печали и в ярости. А эти боятся с ним разговаривать. Потому что трезвые оценки войны еще у них там в Кремле не наступило.
Не наступило.
Я думаю, что
не наступило. Смотри, но он же ведь генералов-то обвиняет, похоже, потому что мы не видим прямых упреков, мы не видим заявлений такого рода, что меня подставили генерал или что-нибудь в этом роде, или снятие, какие-то переназначения, но это же неизбежный процесс, в таких системах так оно происходит. Это не я, это генералы.
Диффузия позиции идет, мы с тобой только что говорили.
Да, диффузия в обсудили, да.
Заплакала, сказав, что мы не знаем, что делать. Оккупировать не будем, власть менять не будем, воевать не будем, нападать не будем, ничего делать не будем. Какого хрена Машу тогда туда вперлись, а? Вот. Ну и вот. Опять-таки, ведь она же озвучивает позицию руководства. То есть, грубо говоря, Путин говорит, да хрен знает, я с вами не знаю, что делать с Украиной теперь. Я что-то там затеял, попал в какую-то жопу, и теперь не знаю, как из нее выбраться, потому что понимаю, что мне теперь никто этого не простит. Вот Маша, она примерно это нам и сказала. Как могла. Вот, поэтому я полагаю, что в Кремле не знают, чем они закончат. В Кремле не понимают планы. Вот это самое страшное. У них раньше были вместо плана иллюзии, да? Что мы войдем в Украину, там нас встретят лепестками роз, караваями, и украинки будут танцевать там на броне танков. Там. А оказалось, что нет. Оказалось, что это не уличная оппозиция, которую можно дубинками загнать по домам, по щелям. А оказалось, что целая страна, целый народ, целая армия. Да еще весь мир встал. Где ж тут розы? Где ж тут караваи? Где ж тут хлеб и соль? Тут вместо хлеба и соли вон мы видим, чем встречают. Трупы даже не забирают, чтобы там не портить настроение всем россиянам вот этим количеством погибших. Ну вот, собственно говоря, поэтому мы с тобой через 2 недели давай встретимся.
Да, ну и, да, встретимся и все.
Будем живы-здоровы. И вот как раз обсудим
так и сделаем.
Вот эту острую стадию войны.
Так и сделаем. Ну что, спасибо всем огромное. 29 306 человек. Почти 9980 лайков нам поставили. Спасибо, друзья, что потратили на нас вечер. Встретимся завтра. Ну и буквально послезавтра у нас ожидается прям несколько эфиров подряд. Мы проанализируем к этому моменту, к концу недели, все, что произошло. И я думаю, это будет не безинтересно. Геннадий Иванович, спасибо тебе огромное. Через 2 недели, как договорились, обязательно увидимся. Да, всем пока. Всем пока, до свидания.